Говорит радио «Свобода». Президентские выборы на Украине. Удастся ли Юлии Тимошенко во втором туре ликвидировать отставание от Виктора Януковича? Как оценить фигуру Виктора Ющенко, теперь уже уходящего главу украинского государства? Нападение талибов на Кабул. Почему оно было приурочено к дню несостоявшейся инаугурации нового правительства Афганистана? Али Акджа вышел на свободу. За что отсидевшему 30 лет в тюрьме турецкому террористу предлагают миллионы долларов? Сколько стоит похоронить жертву землетрясения на Гаити? Не в братской могиле. Кому пришло в голову назвать гостиницу в Петербурге именем героини романа Федора Достоевского «Преступление и наказание»? Здравствуйте. На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 18 января. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Центр избирком Украины продолжает подсчет голосов на президентских выборах. За высший государственный пост боролись 18 кандидатов, и никто из них не смог набрать необходимые для победы уже в первом туре более 50% голосов избирателей. Теперь во втором туре выборов 7 февраля встретится лидер партии регионов Виктор Янукович и нынешний премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
В президентских выборах на Украине приняли участие почти 25 из 37 миллионов граждан, имеющих право голоса. Наибольшую активность проявили избиратели Восточной Донецкой и Западных Тернопольской и Львовской областей. При этом на Западе, в Закарпатской области, зафиксирована и самая низкая явка. В Центризбиркоме осталось обработать последние несколько процентов бюллетеней. Без них Виктор Янукович набирает более 35% голосов. Юлия Тимошенко почти 25. Третий результат у банкира Сергея Тегибко 13%, и четвертый у лидера фронта перемен Арсения Яценюка почти 7%. От того, кому из фаворитов достанутся голоса выбывших из борьбы за президентское кресло политиков, зависит окончательный исход выборов на Украине. О готовности к сотрудничеству с ними сразу же заявили и лидер партии регионов, и премьер-министр.
С сегодняшнего дня я открыта до переговорного процесу для того, щоб можна було рухатися далі об'єднаними демократичними силами.
От переговоров с Януковичем или Тимошенко уже отказались и Тегибко, и Яценюк. При этом лидер фронта перемен обвинил фаворитов кампании в использовании грязных политтехнологий.
Это мне напоминало, знаете что, такой футбольный матч. То есть вышел Яценюк в майке, в шортах, поиграть в футбол с Тимошенко и с Януковичем. А они вдвоем тоже вышли на это же футбольное поле. Но как-то странно. С бейсбольными битами. Причем вместе. И в касках.
А Сергей Тегибко уверен, что ни Тимошенко, ни Янукович не смогут модернизировать страну.
Я сегодня не слышу такой модернизации ни со стороны Януковича, ни со стороны Тимошенко. Поэтому никакой поддержки кому-то из них с моей стороны не будет. И я, что называется, скажу своим избирателям, чтобы они сами принимали решения.
Тем не менее, эксперты считают, что независимо от позиции проигравших кандидатов, по крайней мере, часть их голосов достанутся Тимошенко и Януковичу. Как показывают предварительные результаты выборов, премьер уступает лидеру оппозиции немногим более 10%. Означает ли это, что шансы Юлии Тимошенко на победу во втором туре минимальны? Слово социологу, научному руководителю фонда «Демократические инициативы» Ирине Бекешкиной.
Действительно, преодолеть этот разрыв достаточно сложно, особенно если учесть, что те кандидаты, за которых отдали голоса в первом туре, не призывают своих сторонников проголосовать за Тимошенко. Но, с другой стороны, потенциал у нее, откуда можно брать голоса больше, потому что теоретически те, кто голосовали за Яценюка, за Ющенко, это больше потенциал Тимошенко. Те, кто проголосовал за Тегибко, могут распределиться приблизительно пополам. Но вопрос в том, во-первых, пойдут ли эти люди на выборы и проголосуют ли. И, во-вторых, увеличится ли явка во втором туре? То есть будет Тимошенко бороться, во-первых, за эти голоса, а во-вторых, за голоса тех, кто просто на выборы не пошел. Насколько ей это удастся, это большой-большой вопрос. Но учитывая, что это Тимошенко, я бы не отбрасывала такую возможность. Хотя, повторяю, она небольшая. Но я бы дала 20 шансов из 100. Но это будет зависеть теперь только от нее. Насколько она сможет мобилизовать свой потенциальный электорат, который или не пошел на выборы, это западный регион, это ЦСУ, центральный регион и те, кто проголосовал не за нее. Я думаю, что будет два главных таких месседжа. Первое, что те, кто не проголосует за нее, будут голосовать за победу Януковича, то есть призывать голосовать против Януковича, значит, за нее. И, во-вторых, она будет убеждать, что те, кто голосовал за других кандидатов, она сможет реализовать, если станет президентом, интересы этих избирателей.
Согласно результатам воскресного голосования, у действующего главы государства Виктора Ющенко 5-е место, около 6% голосов. Не спешить ставить точку в политической карьере нынешнего президента советует политикам замглавы его канцелярии Марина Ставничук. Она не исключает, что Ющенко во главе партии «Наша Украина» будет участвовать в весенних досрочных выборах в Верховную Раду. Между тем, в Центр избирком Украины, по словам члена ЦИКа Михаила Ахендовского, не поступали заявления о серьезных нарушениях в ходе голосования.
В Центральную избирательную комиссию не поступало сообщений о каких-либо серьезных, значимых нарушениях закона о выборах президента Украины во время проведения процедуры голосования. Ни одной жалобы, ни одного обращения, свидетельствующего о том, что где-то происходили серьезные либо массовые нарушения законов, нет. Нет на данный момент оснований говорить о том, что где-то происходило что-то, способное существенным образом повлиять на результаты подсчета голосов, соответственно, на результаты выборов президента Украины. Конечно, мы не исключаем того, что кандидаты на пост президента Украины, недовольные собственным результатом, возможно, будут пытаться обжаловать соответствующие действия Центральной избирательной комиссии.
По мнению наблюдателей от Совета Европы и ОБСЕ, на состоявшихся на Украине выборах не было существенных нарушений, и в целом они соответствовали международным стандартам. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
То, что голосование на выборах главы украинского государства проходило достаточно активно и без каких-либо действительно серьезных нарушений, свидетельствуют и российские политики, наблюдавшие за выборами как в Киеве, так и в других украинских городах. Тему продолжает корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Островский в интервью «Радио Свобода» говорит, что был приятно удивлен явкой украинских избирателей на участке.
И я, и все члены делегации, которые осуществляли мониторинг не только в Киеве, но и в Донецке, во Львове, в Одессе, в Мариуполе, Киевской области, фиксировали и подтверждали очень значительную активность украинского избирателя. На участках было очень много людей, и было видно желание принять участие в определении судьбы своей страны. Те данные, которые даются Центральной избирательной комиссии Украины и рядом основных украинских СМИ, на мой взгляд, соответствуют действительности, и члены нашей делегации это подтверждают. В целом, избирательный процесс организован достаточно четко, и значительных нарушений, которые бы могли кардинальным образом изменить результаты данных выборов, на мой взгляд и на взгляд депутатов Государственной Думы, членов нашей делегации, не было.
То, что нарушения были, но из-за них вряд ли отменят выборы, подтверждает большинство наблюдателей. При этом на Украине есть сложившаяся традиция после голосования продолжать избирательные баталии в залах суда. И этого опасается депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков. По словам бывшего политолога, а ныне члена российской партии власти, выход во второй тур Януковича и Тимошенко означает, что вся борьба еще впереди.
Этот расклад означает, прежде всего, между ними будет острейшая борьба. Он означает также, что страна по-прежнему расколота на оранжевый запад и синий юго-восток. Она означает, что будет борьба между первым и вторым туром. В том числе сохраняется, к сожалению, вероятность того, что не избиратели будет принимать окончательное решение. И все активно обсуждают, кто контролирует административный ресурс, кто контролирует судебный ресурс, каких судей, апелляционного судья, конституционного там и так далее. Все активно обсуждают, кто контролирует силовой ресурс.
Сергей Марков попытался спрогнозировать, как электорат кандидатов, не попавших во второй тур, может повести себя на финальной стадии определения победителя.
Я думаю, что электорат Ющенко, Яценюка, Гриценко, Костенко, он уйдет к Тимошенко, электорат Петра Симоненко, лидера коммунистов, и во многом Тигибко уйдет к Виктору Януковичу. Единственное исключение заключается в том, что если, предположим, Тимошенко может предложить Тигибко пост премьер-министра, он согласится, они пойдут в этом смысле на выборы вместе. Тогда возникает как бы вероятность того, что большая часть электората Тигибко может уйти к Тимошенко.
Однако сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов так же, как и Сергей Марков, находившийся во время украинского голосования в Киеве, сильно сомневается в том, чтобы такой прагматичный человек, как Сергей Тегибко, решился войти в политический альянс с нынешним украинским премьером.
Он умный человек, он работал, вы знаете, и в команде Тимошенко, он там был советником по инвестициям в команде Януковича, он был руководителем Нацбанка и министром экономики при нем. Он знает цену обещаниям Юли. Она сказала, потом забыла. Юлия Владимировна человек авантюристического склада, популистка, способная ради своей популярности на кошмарные совершенно экономические решения, за которые потом расплачиваться придется украинскому народу. Янукович человек слабый, не способный к каким-то судьбоносным радикальным решениям, и ничего такого серьезного он ломать не будет, и особо мешать тоже не будет. В то же время он человек не очень предсказуемый, просто потому что он слабый.
Борис Немцов и сам имеет отношение к украинской политике. Он служил советником у уходящего президента этой страны Виктора Ющенко. Немцов считает судьбу Ющенко драматической и находит аналогии этой фигуре в российской политике десятилетней давности.
Ющенко – это украинский Ельцин. Естественно, нюансами, отличиями, но все-таки. Он защитил независимость Украины, он сделал все, чтобы Украина стала свободной демократической страной, и он сейчас очень непопулярный, многие его даже проклинают. В этом смысле, будучи героем на Майдане, он стал вот таким абсолютно ненавистным человеком. То есть, он повторил вот судьбу Ельцина. Главное его заслуга в том, что люди не боятся говорить.
Действительно, Виктор Ющенко уходит, оставляя в наследство своей стране демократический фундамент, который за время его правления как минимум не был разрушен. Однако сейчас во второй тур выборов на Украине вышли столь разные политики, что многие наблюдатели опасаются всерьез, не появится ли в этом фундаменте трещина.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Мы продолжим обсуждение первого тура президентских выборов на Украине после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Место России в спасательной операции на Гаити. Обсуждаем с директором Института Латинской Америки Владимиром Давыдовым и латиноамериканистом, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 18 января. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Можно ли считать итоги первого тура президентских выборов на Украине победой какого-либо из кандидатов? Есть ли им что праздновать? Этот вопрос мой коллега Михаил Соколов задал руководителю корпорации стратегического консалтинга в Киеве Константину Матвиенко, живущему в Киевской области писателю Анатолию Стрельному и еще одному эксперту-политологу Станиславу Белковскому. Первый на этот вопрос отвечал Константин Матвиенко.
Полагаю, что ни госпоже Тимошенко, ни господину Януковичу праздновать нечего, потому что на самом деле первый тур не предопределил результатов тура второго, и на сегодняшний день мы не можем однозначно сказать, кто же станет президентом Украины. Я полагаю, что госпожа Тимошенко, которая в присущей манере уже начала наступление на электорат господина Тегибко, господина Ющенко и господина Яценюка, получила определенное традиционное преимущество. С другой стороны, господин Янукович, мне кажется, несколько рано почивает на лаврах, и полученный им результат совершенно не гарантирует того, что он возьмет булаву после 7 февраля.
Анатолий Стрелянный, ваш взгляд вот на этих двух лидеров?
Можно понять, а я и сочувствую тем украинцам, которые говорят, что Украину ожидают две новости. Одна хорошая, это проиграет Юлия Тимошенко, другая плохая новость, выиграет Виктор Янукович. Или наоборот, Украину ожидает одна хорошая новость, проиграет Виктор Янукович, и одна плохая новость, выиграет Юлия Тимошенко. Вот такое отношение к тому, что произойдет, неизбежно характеризует, по крайней мере, демократически настроенную часть Украины. Ну и вообще ту часть, которая хотела бы все-таки серьезных перемен.
Спасибо, Анатолий Иванович Стрелянный. Я обращаюсь к Станиславу Белковскому.
Я согласен с тем, что принципиальной стратегической разницы между этими кандидатами нет. Оба они будут двигать Украину в ЕС и НАТО. Это движение будет крайне медленным, но не по причине настроя самих кандидатов, и тем более не из-за интриг Кремля. а по причине того, что ЕС и НАТО не хотят покорить Украину в своих рядах и в ближайшие годы не захотят в силу позиции ключевых членов этих альянсов. По своей политической природе, конечно, Тимошенко и Янукович кардинально различаются. Тимошенко авторитарный харизматический лидер, Янукович тоже авторитарный, но типичный представитель номенклатуры, позднесоветской и постсоветской номенклатуры. Но ни один из них не является демократом, в этом смысле приход любого из них в власти – это угроза украинской демократии, главному и единственному достижению оранжевой революции, за которую можем сказать спасибо уходящему президенту Виктору Ющенко. Поэтому, если говорить об интересах демократии, то выгоднее победа Януковича, потому что в таком случае украинская политика остается биполярной, мне остается два полюса – Янукович и Тимошенко.
Мнение Константина Матвиенко, Анатолия Стрельного и Станислава Белковского. С ними беседовал мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Естественно, что вопрос о том, сможет ли Юлия Тимошенко во втором туре голосования ликвидировать отставание в 10-12% от своего соперника Виктора Януковича. Этот вопрос главный на сегодняшний день. И на эту тему мой коллега Андрей Шары побеседовал с киевским политологом Константином Бондаренко, директором Института проблем управления имени Горшенина. Эксперт обращает внимание на то обстоятельство, что сама идеология голосования во втором туре может быть другой.
Во втором туре выборы будут проходить совершенно по другому сценарию, и совершенно другие будут вводные. Будет абсолютно иная явка избирателей, будут дополнительные мобилизационные ресурсы. И если в первом туре избиратели голосовали за тех кандидатов, которые им нравятся, то второй тур – это голосование за наименьшее зло, голосование против кого-то из кандидатов. Пока что выглядит ситуация таким образом, что у Тимошенко лучше мобилизационный ресурс, поскольку большая часть голосов избирателей Яценюка, значительная часть голосов избирателей Тигибко, значительная часть голосов избирателей Ющенко, Дягнебока и прочих кандидатов отойдут именно к Тимошенко.
Чем вы объясняете успех на выборах Сергея Тигибко?
Народ действительно поверил в то, что может появиться новый, прагматичный, не отягощенный комплексами прошлого, не заангажированный в коррупционные действия, в коррупционные процессы политик с европейской ориентации, но при этом который защищает позицию добрососедских отношений с Российской Федерацией.
Его не рассматривают как агента Москвы в Киеве?
Нет, его не рассматривают как агента Москвы. Более того, российский фактор, как и фактор западный, не играл особой роли в ходе этой избирательной кампании. Даже если кому-то из кандидатов пытались пришить ярлы пророссийского кандидата, народ в это не очень-то верил.
Кто голосовал за Тигибко, как вы думаете?
В основном за Тигибко голосовало население крупных городов. В основном представители среднего класса, это в основном представители интеллигенции, люди, которым есть что терять, кроме своих цепей.
Вы думаете, что у него, как у политика, есть будущее?
Конечно, если он только не самоуспокоится, если он только не набрал этих 13% для своей коллекции, условно говоря, и не успокоится на этом. У нас грядут сейчас выборы в местные советы, в местные органы власти, возможно, у нас будут выборы в парламент. И если Сергей Тигибко сегодня же уже, на следующий день после выборов, не начнет создание своей новой политической силы, о которой он заявил. И если он не начнет партийное строительство, то, соответственно, он тогда обречен на забвение. 15,5% это не его ядерный электорат, это не тот электорат, который сохранится при любой погоде.
Тигибко заявил о том, что не призовет своих избирателей голосовать ни за одного из двух оставшихся в игре кандидатов. Тем не менее, существует возможность, что он войдет в альянс либо с Януковичем, либо с Тимошенко?
Я думаю, что Тигибко сделал это заявление достаточно эйфоричном таком состоянии после того, как он получил этих 13,5%. В то же время, я думаю, что реалии таковы, что с Тигибко начнут сейчас торговаться, и тот, кто наилучшим образом сможет использовать Тигибко, тот тоже может рассчитывать на победу.
Вы упомянули о том, что у Юлии Тимошенко лучший мобилизационный ресурс. А почему она проиграла выборы у себя на родине, в Днепропетровске?
Говорят, нет пророка в своем отечестве. Днепропетровск очень специфический город, и во многом она может также поблагодарить и свою команду в Днепропетровске за вот этот проигрыш. Дело в том, что многие люди из ее команды в Днепропетровске воспринимаются как очень одиозные фигуры.
5 лет назад говорили о расколе Украины желто-голубом или оранжево-синим. Сейчас такого раскола нет?
Сейчас такого раскола нет. И еще в ходе избирательной кампании было отмечено, что нет классического противостояния двух кандидатов, кандидатов, которые там олицетворяют собой Восток, Запад. На этих выборах это противостояние было слишком размыто. Было противостояние
отношения в иной сфере. Старые, новые, вопрос моральности и так далее. Но не вопрос Запада, Востока, не вопрос геополитических ориентиров, не вопрос ценностей объявил Украину.
Как же тогда выбирать между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем?
По большому счету будут голосовать не столько за Тимошенко или Януковича, сколько будут голосовать против. Потому как действительно существует большое количество людей, которые боятся прихода Тимошенко, связывая с Тимошенко возможные откаты от демократии. Возможно, что точно так же будут бояться Януковича, поскольку понимают, что Янукович — это продолжение войны между ветвями власти, плюс ко всему удар по престижу власти.
Это был киевский политолог Константин Бондаренко. Вопросы ему задавал Андрей Шарый. А насколько важно для российско-украинских отношений, кто из занявших два первых места в первом туре выборов президента Украины кандидатов одержит окончательную победу? Этот вопрос я задал главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову.
С одной стороны, это довольно важно, потому что все-таки очевидна разница между кандидатами. Они отнюдь не политические близнецы. Приоритеты, безусловно, различаются у Тимошенко и Януковича. И в зависимости от победы того или иного кандидата, России надо будет по-разному строить стратегию, ну, учитывать, по крайней мере. С другой стороны, конечно, ситуация абсолютно не похожа на ту, что была 5 лет назад, когда Россия имела такого яркого и очевидного фаворита, и его проигрыш стал чуть ли не катастрофой для российской внешней политики и вызвал долгосрочный кризис в отношениях. Трудно сказать, если отвлечься от традиционных оценок, кто для России выгоднее, Янукович или Тимошенко. И один и другая имеют как свои плюсы, так и свои минусы для России. Пожалуй, что главным результатом позитивным для Москвы является то, что ни Виктор Янукович, ни Юлия Тимошенко не будут проводить политику, основанную на идеологии Виктора Ющенко, поскольку Ющенко, в отличие от обоих нынешних кандидатов, политик явно идеологического толка. То есть его действия были основаны на очень четком представлении о том, куда должна идти Украина, а куда она ни в коем случае не должна двигаться. И в своем роде он бескомпромиссно проводил именно вот этот курс, который безоценочно совершенно можно назвать антироссийским. То есть по его представлению, будущее Украины с Россией, в общем-то, не связано. Ни Янукович, ни Тимошенко такую последовательность, я думаю, проявлять не будут. Их политика будет менее идеологической, гораздо более прагматичной, основанной на необходимости укреплять социально-экономические позиции и улучшать ситуацию внутри украинской экономики. А для этого потребуется гораздо более гибкий подход к отношениям с Россией, то, чем не отличался Ющенко.
Это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. И на этом мы заканчиваем обсуждение первого тура президентских выборов на Украине в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 18 января. До конца этого часа рассказ о нападении талибов на Кабул, о том, почему Али Акджа после того, как вышел на свободу, планирует получить несколько миллионов долларов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. Евросоюз пообещал выделить Гаити, пострадавшей от разрушительного землетрясения, около 400 миллионов евро. Это следует из обнародованного сегодня заявления Европейской комиссии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посетивший Гаити на прошлой неделе, назвал происходящее в этой стране одним из крупнейших гуманитарных кризисов последних десятилетий. В Гватемале и Сальвадоре, двух соседних государствах Центральной Америки, сегодня произошло сильное землетрясение. По данным сейсмологов из США, магнитуда подземных толчков достигала 6, о пострадавших и разрушениях не сообщается. На выборах президента Украины во второй тур голосования выходит лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Международные наблюдатели заявляют, что выборы прошли без серьезных нарушений и в основном соответствовали демократическим нормам. На Украине, по последним данным, в результате взрыва в больнице города Луганск погибли 7 человек, еще 6 получили ранения, несколько человек остаются под завалами, их точное число неизвестно. В отношении бывшего майора милиции Алексея Дымовского, публично рассказавшего о злоупотреблениях в правоохранительных органах, возбуждено еще одно уголовное дело о служебном подлоге. Об этом в понедельник сообщил глава ГУВД Краснодарского края Сергей Кучерчук. в столице Афганистана Кабуле, где боевики утром в понедельник напали на ряд зданий, включая правительственные объекты, восстановлен порядок, заявил президент страны Хамид Карзай. В результате нескольких взрывов и перестрелок в центре города погибли 12 человек, в том числе 7 боевиков, более 70 человек ранены. В Багдаде заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве Ирака и Евросоюза в области энергетики.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 января. У микрофона Андрей Шароградский. Боевики атаковали сегодня центр Кабула. Нападению подверглись здания государственных учреждений, в том числе и президентский дворец. И наблюдатели отмечают, что эта атака была приурочена к приведению к присяге министров нового правительства Афганистана, хотя полностью сформировать кабинет министров страны не удается из-за отказа Нижней палаты Национального собрания утвердить большинство кандидатов из предложенного президентом Хамидом Карзаем списка. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Малика Рахманова.
Вооруженная атака началась сегодня утром. В центре Кабула прогремело 2 взрыва. В первом случае террорист-смертник подорвался на машине рядом с Министерством образования. Это первый, по мнению экспертов, налет талибов на Кабул такого масштаба. Ответственность за нападение на город взяло на себя движение «Талибан». Представитель движения заявил, что атака боевиков нацелена на здания государственных учреждений и отель. Активная перестрелка шла у президентского дворца, отеля «Сирена», здания Центрального банка и Министерства юстиции. Загорелся торговый центр. Находящиеся в домах люди в панике и боятся выходить на улицы. Президент Хамид Карзай осудил действия боевиков и назвал случившееся террористической атакой.
Террористы совершили нападение на район Кабула, прилегающий к президентскому дворцу. Это одна из угроз безопасности Афганистана. Лишь одна из угроз. Есть и более страшные угрозы для Афганистана, которые могут нанести ему еще больше вреда. Это внутренние и внешние угрозы, которые стоят перед Афганистаном.
По данным Министерства внутренних дел Афганистана, в результате перестрелки и взрывов погибли 9 человек, включая 4 боевиков-талибов. Среди них и подорвавшие себя 2 смертника. Госпитализированы порядка 40 раненых, среди них и мирные жители. Вот что по поводу случившегося в столице Афганистана заявил представитель Объединенных сил НАТО генерал Эрик Трэмблей.
Со стратегической точки зрения мы ожидали, что может быть предпринято какое-то сенсационное нападение, подобное тому, что произошло утром в понедельник. Но оно в конце концов продемонстрировало способность афганских сил безопасности справиться с ситуацией, показало уровень их умений и опыта, которые помогают им справиться с боевиками, нейтрализовать их и восстановить спокойствие в Кабуле.
Стоит отметить, что атака талибов произошла на фоне неудачных попыток президента Афганистана Хамида Карзая сформировать правительство. За последний месяц афганский парламент 2 раза отвергал половину из предложенных президентом кандидатур министров. В первый раз депутаты одобрили лишь 2/3 из 24 кандидатов, предложенных президентом. Во второй раз парламенту пришлось прервать каникулы и собраться на специальном собрании для утверждения очередного министерского списка. Однако 11 мест в правительстве все еще остаются вакантными. Депутаты ушли на каникулы, так и не утвердив весь состав кабинета министров страны. Эксперты считают, что отказ Нижней палаты Национального собрания страны утвердить большинство кандидатов правительственного списка Хамида Карзая во второй раз сказывается на ситуации безопасности в Афганистане. Малика Рахманова для Радио Свобода.
тактику и стратегию талибов в связи с сегодняшним нападением на Кабул. Отряды этого движения анализирует обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
Атака была совершена тогда, именно в те часы, когда приводились к присяге некоторые члены нового кабинета министров Афганистана. Я напомню, что целиком кабинет еще не сформирован, что существуют довольно серьезные споры и даже, в общем, довольно скандальная ситуация вокруг создания этого правительства. Вот те министры, которые вот точно войдут в это правительство, они сегодня приносили присягу, и в эти самые минуты Талибан начал вот эти атаки. Это очень важно. Это говорит о том, что, во-первых, талибы прежде всего работают не для того, чтобы переменить стратегическую или военно-политическую ситуацию в Афганистане. Они работают прежде всего на имидж. На имидж Карзая, на имидж его правительства и на имидж, естественно, международных сил. И апеллируют они прежде всего, конечно же, к избирателям тех стран, которые послали туда свои вооруженные силы. Расчет талибов очень прост. Они демонстрируют, что Карзай и его правительство, и вооруженные силы, и полиция афганская, созданная при участии западных специалистов, они не контролируют ситуацию. Они не в состоянии предотвратить вот такое масштабное нападение в столице страны. Из этого делается, соответственно, два вывода. Первое. Карзай недееспособен. Б. Это то, что вот все эти годы международные операции в Афганистане пошли на смарку. И талибы очень рассчитывают на то, что общественное мнение, прежде всего Соединенных Штатов и Великобритании, окончательно отвернется от идеи завершения афганской кампании и заставит правительство начать постепенное сворачивание этой операции и вывод войск. Вот такой стратегический план. И надо сказать, что перед нами война уже, конечно, 21 века, когда воюют не одни вооруженные силы с другими и даже не инсургенты, повстанцы с вооруженными силами, а война идет на поле, ну, скажем так, политических имиджей, на поле масс-медиа, на поле общественного мнения. А это очень важный вопрос, потому что речь идет о демократических странах, которые послали войска в Афганистан.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 января. У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас еще об одном событии, которое привлекло в мире сегодня всеобщее внимание. В Турции из тюрьмы освобожден Мехмед Али Акджа, человек, стрелявший в Папу Римского Иоанна Павла II. Акджа провел за решеткой почти 30 лет после 19-летнего заключения в Италии за покушение на Папу Римского. Он отбыл также 10-летний срок в Турции за убийство журналиста в 1979 году. Сейчас ему 52 года. Передает наш корреспондент Турции Елена Солнцева.
Портреты Мехмеда Али Акджи в последнее время можно легко купить на улицах турецких городов. Многие журналисты и эксперты спорят, кем считать Акджу – обыкновенным преступником, демоническим злодеем, жаждущим мирового признания сумасшедшим или революционером-террористом. Вот что говорит студент стамбульского вуза Айдын. Да, он хотел убить Папу Римского, потому что находился в плену ложных представлений и идей. Но потом он раскаялся. Весь мир наблюдал, как этот человек просил прощения за свои грехи. Целовал руку Папе Римскому, каялся, обещал сделать мир лучше. Имя Мехмеда Али Акджи стало впервые известно в феврале 1979 года после убийства известного турецкого журналиста Абди Пикчи, главного редактора популярной газеты «Милиет». В то время Турция переживала период политической нестабильности. Улицы терроризировали ультранационалистические группировки, из которых самые сильные, многочисленные и организованные были серые волки. К ним примкнул и Аджа, провинциальный студент, приехавший в Стамбул в поисках лучшей жизни. Хотя Акджа полностью отрицал свою связь с националистами, факты говорили против него. Биограф Акджи, журналист Сейгель Эстюрк, уверяет, что Акджа, убивая известного журналиста, действовал по их заданию. В Турции Акджа получил 10 лет тюрьмы за убийство в 1979 году главного редактора газеты «Милиет» Абди Пикчи и 2 вооруженных налета. Потом он бежал из заключения и в 1981 году совершил покушение на Папу Римского в Риме, выстрелив в него из пистолета «Браунинг». Террорист был приговорен к пожизненному заключению и провел почти 20 лет в одиночной камере в итальянской тюрьме. Там его посетил Папа Римский. По словам медиков, тогда от смерти Иоанна Павла II спасло лишь то, что пули не задели ни одну из артерий. Уже спустя несколько дней после покушения понтифика переместили из больницы в его резиденцию. В 1983 году Папа Римский простил террориста, лично посетив его в тюрьме. Акджу, который взял всю вину за преступление на себя, сочли убийцей-одиночкой и приговорили к пожизненному заключению, которое тот отбывал в Италии. Свой поступок турок объяснял тем, что Папа Римский якобы нес личную ответственность за нападки Запада против ислама. Следствие установило, что планы убить Иоанна Павла II Акджа вынашивал почти полтора года. Биограф Акджи, журналист Сейгель Эстюрк. В 2000 году террорист был помилован и депортирован на родину. К тому времени Турция отменила смертную казнь, и его ждало пожизненное заключение. После общей судебной амнистии, вследствие юридической путаницы, террорист был условно освобожден. На выходе из тюрьмы его встречала большая толпа, из которой доносились возгласы приветствия, а к ногам бывшего заключенного даже бросали цветы. Тогдашний министр юстиции Турции Джемиль Чичек, однако, заявил, что террориста выпустили из тюрьмы по ошибке. Его снова взяли под арест. Тогда Акджа сообщил, что оставшиеся годы заключения намерен посвятить написанию книги о собственной жизни. Выдержки из его автобиографии напечатала та самая газета «Милиет». Цитата. «Я приехал из Малатии, края абрикосовых рощ. В те годы я много читал, особенно интересовался социологией и политикой, любил комиксы. Я начал изучать экономику в Стамбульском университете, проводил все свободное время в общежитии, читая книги. Однажды студенты пригласили меня на политический вечер, но я отказался пойти, сославшись на плохое настроение. В ответ товарищи разорвали мои комиксы и книги. Это повлияло на мое психологическое состояние. Я стал неуравновешен и груб, замкнулся в себе», — говорит Акджа. «Тогда я был окружен людьми, у которых были другие представления и взгляды. Я никогда не принимал их, хотя и уважал многих. Я хотел сделать что-то самостоятельно, прославиться, быть полезным людям». Акджа всегда уверял, что не страдает психическими недугами. Однако многие сомневались в его нормальном психологическом состоянии. Сидя в тюрьме, он, например, говорил, что намерен перейти из мусульманской религии в христианство, что готов отправиться в Афганистан для поимки главы Аль-Каиды Усамы бен Ладена и даже хочет написать свою Библию. «Пусть теологи и ученые потом ее сравнят с традиционным священным писанием и скажут, такая книга выглядит более правдивой. Это будет небольшая книга, всего 80-90 страниц. Ее тираж будет около 100 миллионов экземпляров». По данным турецких СМИ, после выхода из заключения Акджа несколько дней проведет в Анкаре вместе со своей семьей в одном из отелей. На свободе он хочет жениться, а потом планирует выехать в Италию, чтобы помолиться на могиле Иоанна Павла II в Ватикане и окончательно там поселиться. Тем временем, как пишут газеты, к Акджи уже поступили коммерческие предложения от более чем 40 зарубежных издательств и кинокомпаний, которые объявили о готовности хорошо заплатить за эксклюзивное интервью. Сам террорист заявил, что готов говорить о своей жизни с прессой за 1 миллион евро. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 18 января. У микрофона Андрей Широградский. Сейчас о главной международной теме последних дней. На Гаити продолжается ликвидация последствий сильнейшего землетрясения. Оно произошло на прошлой неделе. Согласно последним сообщениям, похоронены не менее 70 тысяч погибших в результате этого стихийного бедствия. Но предполагается, что общее число жертв землетрясения на Гаити может достигнуть 200 тысяч человек. Европейский Союз сегодня пообещал выделить Гаити в качестве помощи около 400 миллионов евро, и среди стран, оказывающих наиболее активную помощь, Франция, где проживают многочисленные выходцы с Гаити. Напомню, эта страна долгое время была французской колонией. Репортаж нашего корреспондента в Париже Елизаветы Алисовой.
Французские спасатели прибыли первыми в разрушенную столицу Гаити, Порт-о-Пренс. Уже на следующий день после землетрясения, в среду 13 января, 40 спасателей и кинологов с островов Мартиника и Гваделупа, заморских департаментов Франции, приступили к поиску выживших. На сегодняшний день 240 французских спасателей работают на острове. Министерство обороны задействовало 2 военных корабля и 5 самолетов в рамках операции землетрясения на Гаити 2010. История отношений между Францией и ее бывшей колонией Гаити сложная. В начале 18 века остров стал первым в мире независимым государством, населенным темнокожими гражданами. Но Гаити пришлось выплачивать Франции отступные за свою независимость более 60 лет. Сегодня две страны связывают общий язык, культура и около 90 тысяч гаитян, проживающих во Франции. На момент землетрясения на Гаити находилось около 1400 французов. Сейчас половина из них покинула остров. 12 человек погибли, от 30 до 50 считаются пропавшими без вести. В субботу несколько сотен человек присутствовали на панихиде по погибшим в Парижском соборе Нотр-Дам. В четверг в Елисейском дворце президент Франции Николя Саркози выступил с речью о ситуации на Гаити.
Мы должны использовать эту катастрофу, еще одну в череде многих обрушившихся на это государство, чтобы помочь народу Гаити раз и навсегда избавиться от так долго тяготеющего над ним проклятия. В Гаити не написано «народу быть мучеником». Эта новая трагедия может быть последней, если только международное сообщество объединится, чтобы вместе помочь этой стране. Я предложу президенту Обаме, чтобы Соединенные Штаты, Бразилия, Канада и другие страны взяли на себя инициативу по созыву международной конференции по восстановлению и развитию Гаити. Я буду обсуждать вопрос с президентом Бразилии Лулой и с премьер-министром Канады Харпером. Мы будем работать с Европейским Союзом для того, чтобы выделить значительные средства на восстановление этой страны.
Еще одна неразрывная нить между двумя странами – это усыновленные французами гаитянские дети. В 2008 году французы усыновили 731 ребенка с Гаити. Таким образом, Франция – усыновитель номер один на острове. На сегодняшний день около 1500 французских семей ожидают завершения оформления документов для усыновления гаитянских детей. Многие из них не получали никаких вестей от детей со вторника, когда землетрясение обрушилось на остров. На прошлой неделе приемные родители объединились и создали коллектив за вывоз во Францию детей, находящихся в процессе усыновления. Родители написали петицию президенту страны и министру иностранных дел с просьбой ускорить вывоз детей, принимая во внимание катастрофическую ситуацию на острове, нехватку продуктов и воды. В воскресенье приемные родители устроили символическую акцию в центре Парижа. Около 50 человек положили пустые бутылки с фотографиями и именами детей у здания Министерства иностранных дел на набережной Арсе. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 января. В ближайшее время Министерство внутренних дел России начнет работать с новой системой отчетности. Личный состав сотрудников милиции значительно сократится, зарплаты милиционеров вырастут, и это лишь часть мер, предпринимаемых в рамках реформирования МВД по поручению президента России. О том, что еще можно сделать в ходе этой реформы, в Москве сегодня говорили правозащитники, депутаты, ученые и сами сотрудники МВД. За дискуссией наблюдала корреспондент «Свободы» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Большинство участников обсуждения согласились с тем, что милицию нужно сокращать. Сегодня в Москве, например, на 70 человек приходится один сотрудник милиции, а зарплаты сотрудникам органов внутренних дел увеличивать, говорит президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
Мы создали систему числом поболее, ценой подешевле. Не может такая система работать эффективно. Не может быть здесь, вообще в принципе бедного полицейского. Поэтому сокращение численности и повышение зарплаты и социальный пакет абсолютно необходимо. Без этого ничего не сдвинется. И это нужно уже сейчас начинать претворять в жизнь прямо сегодня.
Член Совета Федерации, в прошлом первый замминистра внутренних дел Александр Чекалин, опасается, что сокращение коснутся как раз тех служб МВД, которым и так недостает профессиональных работников.
Знаете, чего боюсь? Боюсь того, что сокращены будут участковые, ППС, уголовный розыск, подразделения по делам несовершеннолетних, дознаватели, следователи, а начальники и обеспечивающие службы останутся. Великое множество. В системе МВД 25 тысяч начальников и командиров. Считаю, что пришло время прописания жесткого регламента руководителя по контролю за действием подчиненных.
По мнению генерал-майора милиции, депутата Государственной Думы Татьяны Москальковой, реформирование милиции нужно начинать с определения ее функций и ревизии законодательства с тем, чтобы выявить и устранить коррупционные риски.
Первое – это избавиться от тех функций, которые сегодня уже не должна выполнять милиция. Ну, например, выдворение незаконно находящихся на территории иностранных граждан. Есть ВМС, которая может вполне выполнять эту функцию, она наполнена хорошими профессионалами. Розыск должников по гражданским делам. У нас есть служба судебных приставов, и они в состоянии выполнять эту функцию в полном объеме. Необходимо коренным образом пересмотреть денежное содержание и социальную защищенность. Нужно провести, наверное, ревизию всех нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов внутренних дел, а их более 200, и вычленить коррупционные статьи. Вот я считаю, что 100 рублей командировочные и 500 рублей за проживание – это коррупционная норма. Мы загоняем милицию в коррупционные риски. Милиция сегодня пасынок в правоохранительной системе. Везде заработная плата выше, чем в органах внутренних дел. Следователь органов внутренних дел получает в 3 раза меньше, чем следователь прокуратуры, выполняя те же функции, только в более сложных условиях.
Свое видение реформирования милиции представили и правозащитники. Среди принципиальных были предложения о демилитаризации структур МВД с тем, чтобы они в первую очередь обеспечивали условия для поддержания правопорядка, а не боролись с преступностью. Кроме того, органы внутренних дел предложено децентрализировать, разделив на федеральную полицию и местную милицию. При этом предполагается, что федеральная полиция будет противодействовать организованной преступности, коррупции в органах власти, терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, преступлениям в сфере высоких технологий, массовым беспорядкам, преступлениям в отношении федеральных чиновников и общественных деятелей. А вот охраной общественного порядка и профилактикой преступлений должна заниматься местная, муниципальная милиция. Это предложение, кстати, раскритиковало большинство из присутствовавших на заседании комиссии Общественной палаты представителей милиции, нынешних и бывших. Сомнительным им показалось и предложение общественников о выведении милицейских следственных органов в отдельную структуру. А вот идея передать Минюсту часть нынешних функций милиции, например, лицензирование гражданского оружия и охрану органов государственной власти, судов и прокуратуры, понравилась многим. Интересным показалось и предложение правозащитников вывести службу собственной безопасности из системы МВД. Впрочем, заместитель министра внутренних дел Александр Смирный заверил журналистов, что ни одно из прозвучавших сегодня предложений не останется без внимания. Александр Смирный сообщил также, что уже к концу января будет подписан приказ об оценке качества работы милиции. Теперь основным показателем качества станет общественное мнение, что позволит увести милицию от палочной системы оценки качества работы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 января, и нашу программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Новый отель в центре Петербурга получил название, причем название в честь героини романа Достоевского «Преступление и наказание» Сони Мармеладовой. Это первый отель в России, известный норвежской гостиничной сетью. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Пожалуй, основную гамму чувств, пробужденных в моей душе таким грандиозным событием, как открытие в Петербурге отеля, названного в честь Сони Мармеладовой, уже выразил неведомый блогер, чью запись я не могу не процитировать, и, выходя из душа в мягких тапочках и пушистом халатике, постоялец вступает в лужу крови, томатного сока слабонервное, спотыкается о топор пластмассовый и видит в своей постельке труп убитой старухи. Пока постоялец приходит в себя, старушка вскакивает, срывает с себя маскарад и оказывается девушкой или мальчиком на заказ в условных трусиках. В принципе, можно ничего не добавлять, а только самозабвенно цитировать рекламные проспекты, доверительно нашептывающие потенциальным клиентам о гигантской шкатулке в русском стиле, стоящей напротив ресепшн в приятном соседстве с мягким и комфортным диваном. Роспись на спинке той шкатулки посвящена преступлению и наказанию, а главные герои живописной композиции, естественно, Родион Раскольников и Соня Мармеладова. Дальше больше. Оказывается, концепция отеля построена на ведущей теме романа, теме преображения и на 3D – дизайн, душа и драма. Предметы мебели и декора, цвет и орнамент материалов тщательно подобраны, чтобы, цитирую, «передать особую русскую атмосферу и вместе с тем создать ощущение комфорта и радушия». Кстати, Сикстинская Мадонна, вдохновлявшая Достоевского, вдохновила и создателей отеля, украсивших многие номера ее фрагментами. А в каждом из 173 номеров, помимо прочих деталей а-ля «Рус», имеется рабочий стол, похожий на стол самого писателя, стоящий в музее Достоевского. У входа в отель столик с изображением карты Петербурга XIX века, где отмечен маршрут Раскольникова к старушке Проценщице. Рядом с лифтами опять же шкатулка-диван, украшенный зеленой шалью, сделанный по мотивам старенькой Сонечкиной шали. То, что гламур, как плесень, расцветает везде, в общем, неудивительно. Удивительно, как точно он выбирает мишени, как будто бы меньше всего для этого подходящие. Впрочем, может быть, это волшебная сила искусства, как всегда, воплощается в неожиданных местах. Помню скандальную выставку авангардного художника Мамышева Монро, фотографировавшего себя в гриме Мерлин Монро, Гитлера, Достоевского. Его пафосный Достоевский то лежит вниз головой на лестнице после очередного проигрыша, то лучится карикатурным преображенным светом, подняв очи горе. Держу пари, этому Достоевскому как раз грезится новый отель с Раскольниковым и Соней на лаковых шкатулках. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 января. Его подготовили продюсеры Наталья Флоринская и Оксана Панер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В стране большинство людей готовы проголосовать за европейскую, демократичную, справедливую Украину.
Мы все, кто голосует, голосуют за процветание нашей страны.
Я считаю, что Али Хасана Аль-Маджида уже 100 раз нужно было повесить.
Ряд турецких политиков призывают вообще аннулировать соглашение с Израилем в военной области.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.